поскольку все-таки война у нас не закончилась, а даже если война закончится, то этот псалом, о котором я хочу сегодня рассказать, он настолько важный, что его нужно всегда знать. Я вам прочитаю к нему предисловие и потом объясню, почему это так. То, что говорится в предисловии о его значимости, я объясню, почему у него есть так сила. Вот. Это 20-й псалом. 20-й псалом, ну, вы видели, что некоторые, когда собираются, то читают 121-й, 130-й псалом. Это самые такие, ну, распространенные, короткие псалмы. Это все Широмаалот. 121-й – это самый первый псалом из Широмаалот. Ну, 130-й уже там дальше. Но иногда к ним прибавляют, то есть некоторые к ним прибавляют еще 20-й. Так вот, мы когда-то с вами 20-й прочитали, но мы его не разбирали. Значит, сейчас я его сначала прочту. Сейчас я вам его покажу, во-первых. Нашей обычной формы. Там есть и на иврите текст, и транслитерация, и перевод. Вот, видите. Тейлим, перек 20, это Перек Хав. Хав – это 20. Руководить себя. Сначала давайте по-русски прочту, чтобы вы понимали перевод, а потом уже не увидите. Я по своей книжке. Руководителю хора песня Давид. Господь ответит тебе в день бедствия, укрепит тебя и на Бога лет. Он пошлет тебе помощь из святилища и поддержит исцеление. Он вспомнит все твои приношения и всегда примет благосклонно твою жертву всесожжения. Он исполнит твое сердечное желание и осуществит все твои замыслы. Возликуем в твоем избавлении, поднимем знамя во имя Бога, когда Господь исполнит все твои просьбы. Теперь я знаю, как спас Господь своего помазанника, так он отзовется ему со своих святых небес, спасет свою могучую десницу. Эти на колесницах, а эти на конях, мы же взываем во имя Господа нашего Бога. Эти склонились и упали, а мы поднялись, окреп и окреп. Господь спас, царь отзовется, когда мы позовем к нему. Вот. То есть здесь вся идея состоит в том, что, как вот сказано в коротком очень предисловии перед этим псалмом, спасение Израиля и в большом, и в малом зависит не от физической силы, но от молитвы. Поэтому, если человек желает помочь евреям, находящимся в беде, пусть читает этот псалом с думаем. Это предисловие, чтобы посмотреться. Поэтому 20-й псалом действительно всегда читают при любой беде. То есть при болезнях тяжелых, при вот, войне, при раненых тяжелых, когда они выздоравливали. Ну, текст. Значит, здесь говорится, что эту песню Давид сложил, когда он отправлял своего военачальника и весь Израиль на войну. А сам оставался в Иерусалиме и молился за ним. И эта история описана в книге Шмуэль. Я вам сейчас хотела прочитать. Это, кстати, интересно. Мы редко вообще говорим о книгах пророков. Но в книгах пророков описана тоже наша история. Есть книга пророков и пророчеств, а есть просто как история. Так вот, я вам хотела коротко рассказать. Вообще, я когда это все перечитывала вот сейчас, я как-то впервые подумала, знаете, что какая тяжелая жизнь была у царя Давида. Вот мы так привыкли, в общем, к тому, что, ну, царь, знаете, такой он был, в общем, успешный, любимый. А на самом деле ему большую часть, по-моему, его жизни ему приходилось спасаться и убегать от своих врагов, причем эти враги были его ближайшие люди. Вот это ужасно. Давид очень страдал от предательства. Вот эта история, которую я буду читать, это то, что было с его сыном Авшаломом. Ну, кто-то это знает, но ну, я по себе, например, знаю, что такие истории, исторические вещи, они очень забываются. И кроме того, нам сейчас, мне кажется, это важно очень услышать под комментарии. И во время войны, то есть, во-первых, вот когда я вам расскажу эту историю, понятно будет, почему именно этот псалом читается во время бедствий. А во-вторых, что во время войны, вот здесь есть некоторые такие моменты, которые, ну вот мне хочется, сейчас вам буду рассказывать и подчеркнуть, как Давид себя вел при этом. Значит, вот история этого мизмора. Значит, у Давида, ну, у него куча детей было, потому что жен было достаточно много, и у него была дочка Тамар. Значит, у него от одной жены был, видимо, Тамар и Авшалом, а Амнон, по-моему, сын, был от другой жены, но, во всяком случае, или наоборот, Тамар и Амнон были от одной жены, а Авшалом от другой. Но проблема в том, что в любом случае, что Амнон полюбил Тамар. Она была очень красивая, он ее полюбил, но вы знаете, что такие связи запрещены Торой. Они брат и сестра. Значит, и Амнон всячески, ну там это довольно много, долго описывается у Шмуэля. Амнон, он, значит, ее там пытался разными способами заманить. В конце концов он притворился, ему посоветовал. Вдруг, в кавычках, значит, посоветовал притвориться больным. И пришел Давид, увидел, что он болен. И по его просьбе Давид приказал, чтобы пришла Тамара, он хотел, чтобы пришла Тамара, приготовила вот еду при нем и накормила. Ну, Давид, ничего не подозревая, значит, отдал такое распоряжение. И Тамара пришла, все сделала, приготовила хорошую еду, а Амнон, значит, сказал, что он будет есть только там в своей спальне. В общем, таким образом он ее туда заманил. И дальше сказал, вот, предложил ей, что любит. Но она ему сказала, что я тебя прошу, не делай этого, это очень хорошо. И категорически не согласна. Ну, он тогда взял ее силой. Но, наверное, у него тоже были какие-то, так сказать, понятия чистоте. То есть, когда он уже это сделал, там Шмоль пишет, что он ее возненавидел еще больше, чем любил. То есть, ну, она ему стала неприятна тут же. И он ей сказал, чтобы она вообще убиралась. В общем, она была совершенно убита и сказала, что это еще хуже того, что он сделал. Но он ее просто силой, его слуги выгнали ее, и она ушла. И, в общем, была в трауре. Авшалом это узнал, и он очень рассердился на своего брата и взял эту Тамар к себе дома, и она у него жила. То есть, ну, как-то он ее, так сказать, утешал и позаботился. Потому что, в общем, по тем законам она уже никому не нужна. И более того, Авшалом, значит, по-видимому, вот он, хотел имел эту мысль все время отомстить Амнону. И вот выдался какой-то удобный такой случай, что он собрал всех братьев, ну, как будто бы, знаете, такое сделал на себе. Братьев было очень много, как я уже сказала. И стрижка овец, это почему-то всегда вообще считалось таким временем, ну, что праздновать можно. В общем, они пошли на стрижку овец, и там он сделал небольшой пир, и все братья собрались. И он, значит, под это веселье, он убил Амнона. Братья, значит, все в ужасе разбежались, тоже как-то странно. Но, во всяком случае, разбежались все. А Давиду неправильно передали, что Авшалом убил всех братьев. Ну, знаете, всегда же были вот эти мысли, видимо, о захвате власти. То есть братья все разбежались, то есть никого не осталось. И, значит, по-видимому, всех убили. Ну, в общем, Давид был в таком горе. То есть у него постоянно, вот регулярно ему какие-то ужасные вести приходили. Значит, он был в страшном горе, но потом, через некоторое время, эти братья стали, то есть его сыновья стали возвращаться во дворец. И, значит, он увидел, что они ему рассказали, что убит только Амнон. Но на Давида все равно это произвело ужасное совершенно впечатление. И он плакал и рыдал, и звал этого Амнона, и не мог вообще утешиться. И Авшалом, когда увидел, значит, какой результат этого всего, он испугался и убежал. Неважно, куда он убежал, убежал. И он скрывался 2 года. Ну, за 2 года, знаете, тогда люди обходились без психологов, и каким-то образом, значит, Давид, ну, забыл свое горе, так пишет Шмуэль, что утешился по поводу Амнона, и, значит, передали Авшалому, что он может вернуться. То есть через некоторое время передали, что он может вернуться, но только царь его не хочет. То есть он вернется не перед лицо царя, пишется. Но Авшалом вернулся. И, ну, судя по следующим событиям, можно сказать, что он притворился, что он очень страдает от того, что он не может отца. Ну, то есть выглядело это, что он действительно очень страдает. А как было на самом деле, это вам самим решать, судя по дальнейшему. Значит, вот, так сказать, ну, друзья Авшалома, которые были одновременно слуги Давида, они просили постоянно Давида, и в конце концов Давид разрешил ему прийти к себе и поцеловал его. Ну, короче говоря, значит, Авшалом был уже легализирован. И что он сделал? Первое, что он сделал, он завел себе там колесницу и ездил к воротам Иерусалима и встречал людей, и там, значит, болтался у этих ворот, и встречал людей, которые приходили со всего, со всей страны для того, чтобы Давид разрешал их какие-то споры, ссоры, ну, как бы судил. Авшалом их встречал, значит, выпытывал у них, какая у них проблема, и говорил им, ну вот если бы я был царем, я бы, значит, тут же решил твою проблему, там тебе во благо, и, ну, всячески как бы заставлял себя полюбить. И он действительно, люди, знаете, простые люди, короче, они стали ему доверять. И он таким образом привлек на свою сторону очень много сторонников, извините, одинаковые слова. Вот, значит, это первое. То есть он располагал к себе людей. Он расположил к себе действительно очень большое количество людей. Не обязательно он со всеми говорил, но они передавали своим соседям там, и так далее. В общем, о нем распространилась хорошая слава. После этого он пошел в Хеврон. Значит, Давид был в Иерусалиме, а Авшалом пошел в Хеврон. И с ним пошли, ну, по его призыву, пошло очень много людей. И когда там, значит, они уже пришли в Хеврон, то его сторонники, такие ближайшие, можно сказать, читатели, они трубили в трубы, в шафары. И, в общем, народ как бы подумал, что как будто бы воцарился Авшалом. И вот это вот передали Давиду. Но на самом деле это и было желание Авшалома, в конце концов, завоевать царство. Но он уже был такой очень в возрасте, то есть это прошло много лет, пока он был при дворе Давида, жил и там строил свои козни и втирался в доверие. Это прошли годы. И настолько, ну, как-то ситуация выглядела такой острой, что Давид собрал своих сторонников, и он бежал из Иерусалима. То есть он считал, что и правильно, и так и было потом, что Авшалом сейчас войну на них пойдет. И он вот там подробно на нескольких страницах у Шмуэля описывается, как вот каждый его сторонник и друг фактически, как они говорили, что вот они с ним идут, и приходили к нему, и он их категорически не хотел даже брать с собой, чтобы не подставлять под опасность. Значит, в результате первое, что он сделал, пока он еще не ушел из Иерусалима, но на выходе из Иерусалима, он поднялся, всех оставил, и один он поднялся на Масличную гору. И он плакал и молился очень долго. Ну, то есть он плакал, потому что вот такое он получил от своего сына, которому он несколько раз сделал сострадание большое проявил. И он молился Богу, чтобы он его избавил от этой ситуации. Потому что ситуация, так как она тогда выглядела, она выглядела ужасно. Значит, ну, потом Авшалом тем временем действительно пошел на Иерусалим со всеми своими сторонниками. И как ему, может быть, он сам был не очень умный, я не знаю, или не очень, так сказать, практичный, но ему все время кто-то давал плохие советы. Так вот, ему посоветовали. Давид, когда ушел, он оставил, это странно, но он оставил 10 наложниц, чтобы они охраняли этот дворец и территорию. Но странную такую охрану оставил. Ну, чтобы там как бы, кто-то был. И Авшалом, значит, приказал поставить на крыше дворца палатку, шатер, и публично, значит, чтобы все люди видели, он пошел к этим наложницам, то есть он таким образом обозначил себя как правитель, что вот он забрал жен Давида себе. Ну и, в общем-то, так сказать, народ, ну, что скажут, то ну, поверит. И так как-то и в народе, в общем, приняли это известие. Давид, по-видимому, был, там Шмуэль не пишет, но такое ощущение, что Давид вообще был в меньшинстве. И они оказались как бы без укрытия вообще. То есть они шли там по стране, и они были уже истощенные, голодные и невероятно уставшие. И вот здесь уже начало проявляться, что Бог начал спасать Давид. То есть Авшалом собирался, он знал, что Давид его соратники, что в таком вот невыгодном положении, и собирался погнаться за ними и разбить их, так сказать, полностью. Но кто-то вот ему отсоветовал. То есть ему все время, он все время слушал какие-то советы. Кто-то ему отсоветовал по какой-то причине, и он не погнался за ними. То есть если бы он за ними погнался, то, скорее всего, был бы очень плохой исход. А так за это время Давид успел дойти до Маханаима. Маханаим, и там у них были союзники, значит, там они смогли поесть и отдохнуть и перегруппироваться. В общем, они уже пришли в боевое состояние. И теперь я вам прочитаю вот из Шмуэля. И сосчитал Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними 1000 начальников и 100 начальников. То есть он уже привел вот эту всю группу такую, ну, не структурированную, он привел уже в боевую готовность. И отправил Давид народ. Треть под начальством Яава. Яав – это был его большой друг, соратник и, по-видимому, военачальник основной. И треть под начальством Авишая, сына Цируи, брата Йоава. И треть под началом Итая Катиена. И сказал царь народу, и я пойду с вами. Ну, то есть Давид, он никогда не прятался. Наши же боевые командиры, они ведут себя как царь Давид. Они идут всегда впереди своих солдат. Вот. И Давид даже не думал оставаться. Там он сказал, и я пойду с вами. Но народ сказал ему, не ходи. Ибо если мы и обратимся в бегство, то это для них, ну то есть для врагов, неважно. И если даже умрет половина из нас, то и это будет неважно, ибо есть еще 10 000 таких, как мы. Итак, лучше, чтобы ты помогал нам в городе. То есть, а если бы Давид погиб, то понятно, что это было бы уже поражение. Ну и как Давид мог помогать им в городе? И сказал им царь, что считаете вы лучшим, то я и сделаю. И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И вот здесь опять видно, насколько Давид был все-таки, ну, такое у него сердце было доброе и любящее. То есть, несмотря на такое вот предательство Авшалома, значит, он приказывает Йоаву, и Авишаю, и Итаю, то есть вот этим трем главным военачальникам, он им приказывает: будьте поосторожнее ради меня с отроком, с Авшаломом. И весь народ слышал, что приказал царь всем начальникам об Авшаломе. То есть Давид им сказал, чтобы только ни в коем случае Авшалома не убили. Вот. Значит, и что делал Давид? Давид, сейчас я вам прочитаю. Это очередной комментарий к псалмам. У меня есть книга издательства Швутами. Здесь очень хороший комментарий. Это Раф Вассерман. Издатель взял с очень хорошими комментариями. Вот. То есть, значит, здесь вот, ну, коротко повторяется то, что я вам рассказала, что как он отправил воинов, и как хотел сам пойти с ними, и они его остановили и сказали, что, ну, это уже объясняется, что если пойдет царь, то это станет поражением всего народа. И сказал им царь, да, значит, и встал он у ворот, да, это я прочитала. Вот. И эту песню Давид вот сложил, вот этот вот псалом, это была его как бы молитва фактически, которой он молился за тех, кто пошел воевать. А потом он передал этот псалом левитам, чтобы они исполняли ее в тот час, когда он будет выходить на войну. Между прочим, Давид, когда ушел из Иерусалима, бежал из Иерусалима, так они взяли с собой ковчег. Без ковчега вообще тут никуда не двигались. И на войну тоже с собой ковчег брали обязательно, потому что это был залог победы. Так вот эта строчка, что Господь ответит тебе в день бедствия, значит, мудрецы наши рассказывают притчу, которая позволяет понять эту строчку, этот стих. Отец и сын, ну вы, наверное, знаете эту притчу, только в другом контексте. Отец и сын отправились в долгий путь. И сын устал и спросил отца, скоро ли город. Ответил ему отец: вот тебе примета, сынок. Как увидишь кладбище у дороги, значит, город уже близко. И пророк говорит народу Израиля, что когда вы столкнетесь с бедствиями, переполняющими чашу, то есть что такое кладбище? Кладбище – это уже, так сказать, нет спасения, то есть уже человек умирает, и это бедствие, оно как будто бы переполняет уже чашу. То, что может вынести человек, и он умирает. Так вот, когда вы столкнетесь, ну, с кладбищем, то есть с бедствием, которое переполняет уже чашу, немедленно придет избавление. Как сказано, Господь ответит тебе в день бедствия. То есть вот этот стих, он трактуется так, что когда уже приходит бедствие, ну, серьезное бедствие действительно, то вот сразу после этого Бог начинает отвечать. Избавление подобно рождению. Здесь они приводят аналогию с Ну, мы как говорили про эту модель, когда говорили про создание народа Израиля, что вот в Египте это как будто бы все было зарождение, зародыш возникает, потом спуск в Египет – это возникновение зародыша, потом в земле Гошен зародыш развивается, потом уже, значит, когда начинаются казни, то это родовые муки, и когда море расступается, это рождение на свободу. Так, и вот эти вот родовые муки, они всегда, сказать, на них акцентируется внимание. То есть говорится точно так же, как родовые муки предвещают рождение, и они усиливаются с приближением родов, так и страдания перед приходом Машиаха будут предвещать избавление. И перед самым приходом Машиаха они будут усиливаться изо дня в день. Это написал Хафец Хаим от имени Виленского Гаона. То есть бедствие здесь – это вот эти страдания, а избавление – это приход Машиаха. То есть здесь считается, что вот в этой строчке говорится не только о том, что если ты взываешь, когда у тебя очень большая беда, тебе помогает, а здесь говорится более широко уже о приходе Машиаха. Все беды изгнания, тут вообще такие тяжелые пророчества, что все беды изгнания несравнимы со страданиями перед приходом Машиаха. Годы преследований, когда евреев с жестокостью изгоняли из одной страны, всегда находилась другая, предоставлявшая убежище. Например, после Геруш-Сфарад, это изгнание из Испании, изгнанников приняли Турция, Польша, Голландия. По-моему, в Португалии тоже были евреи из Испании. Но в эпоху, предшествующую приходу Машиаха, будет по-другому. Евреев будут преследовать повсеместно, без передышки, будут изгонять отовсюду, и нигде они не примут. Эта книга Рава Вассермана, но не нашего, по-моему, Рава Вассермана, перед приходом Машиаха. То есть вот этот псалом, он говорит и о конкретном избавлении, и о времени Машиаха. Ну, сейчас я еще хочу вам прочесть немножко из Рава Моше Абрамовича из «Свечи Давида», там, где у него есть комментарии на все псалмы. Ну, он фактически повторяет просто имени различных мудрецов, он повторяет вот эту вот идею. Значит, когда пишется там строчка, что пошлет он тебе спасение из своего святилища, так это речь о Машиахе. А, нет, еще сначала. Значит, когда он говорит, ответит тебе Господь в день бедствия, то есть вот тогда он посылает Машиаха, но какого? Это Машиах бен Йосеф. Но как мы знаем, что когда Машиах бен Йосеф приходит, это еще не конечное избавление. А вот когда написано, и пошлет он тебе помощь из своего святилища, то вот это уже Машиах сын Давид. И дальше, что теперь я узнаю, что Господь спасает помазанника своего, и здесь имеется в виду война Гога и Магога. Вот. И пишет Еще раввин, у которого есть книга, книга комментариев на эту тему, что последние строчки, что раскрытие уже Машеха, сына Давида, будет ответом, последним ответом небес на мольбы в последнем стихе этого псалма: «Господь, спаси, Царь да ответит нам в день, когда мы воздадим». И поскольку в этом псалме говорится о раскрытии Машеха, то есть, видите, здесь прямо уже это, кстати, утверждается, что это говорится о раскрытии Машеха, то принято его читать в утренней молитве в Шахарите перед текстом, который начинается со слов «И придет в Сион избавить». Вот. В этом псалме 70 слов, и это подсчитал Виленский Гаон, и он в своем молитвеннике, у него есть молитвенник, который он составил, ну, из псалмов уже, так он пишет, что 70 слов этого псалма – это намек на тяжелые 70 лет перед приходом Машиаха. И эти дни ускорят его приход, как это было в случае вот исхода из Египта. Когда уже совсем стало тяжелое время, то Бог тогда уже вывел раньше. Что это похоже на то, как становится темнее перед рассветом. Вот. Вообще меня всегда поражает, вы знаете, вот как такие вещи, которые мы знаем в материальном мире, или законы материального мира, или вот какие-то такие явления, даже странные, но что, тем не менее, это существует, что вот перед рассветом становится особенно темно. Самая большая тьма – это перед рассветом. Поэтому рассвет и называется шахор. Шахор – это же черный, да? А рассвет – это шахор. То есть получается, что у черный и рассвет – это один корень. Понимаете, как это взаимосвязано? Что вот нужно, чтобы уже самая большая тьма сгустилась. И вот тогда приходит рассвет. Вот. Ну, давайте теперь прочитаем этот псалом на иврите замечательный. Вот. Ла-Менацеах, мезмор ла-Давид. Ну, Менацеах, мы знаем, что это дирижер. Да? Вообще, глагол ла-Менацеах имеет два значения. Ну, мы особенно хорошо мы сейчас это знаем, когда лозунг у нас, да, «Ваяхат ла-Менацеах». Я даже себе такой магнит повесила на дверь. Вот. Так, ленацеах – это побеждать. И ленацеах – это дирижировать. То есть, ну, как понятно, когда человек побеждает, так он может дирижировать все. Вот, а ленацеах, гуменацеах – это значит, что он дирижирует, то есть он дирижирует. Значит, дирижеру мизмор ле Давид. Вот эти вот слова все, ну, почти все псалмы, они называют, начинаются вот этими словами. Либо ле Давид мизмор, либо мизмор ле Давид. Так вот, мизмор, ну, вы знаете, наверное, что ле замер, глагол такой, который не очень употребительный сейчас, ле замер, это петь и играть, то есть типа вот как в русском языке есть слово музицировать, когда есть и музыка, и пение. Так отсюда происходят как раз очень употребительные слова «замар» – певец и «замерет» – певица. А «мизмор» – это, да, и «земер». «Земер» – это как такие напевы. И есть группа в Израиле «змерот арец», то есть это как напевы страны. Вот. А «мизмор» – это вот… Ну, тут написано «псалом», но это то, что вот Давид, мы знаем, что он и играл на музыкальных инструментах и пел. Вот поэтому это мизмор. Значит, «ламинациях» – мизмор ли Давид. «Яанеха Адонай вэйом цара». «Яанеха» – это происходит от «лаанот». «Лаанот» и «будущее время». И «ха» – это родовое окончание, то есть «тебе», значит, «ответит тебе Господь в ием цара в день». Ну, «цара» – это мы знаем, мама. «Мицраем» – это то, где… «Цар» – это узкий, да? А «цара» – это беда или бедствие, это то, что нас, ну, как зажимает, сжимает. Это узкое место для нас. Есабвеха шем Элогей Яков. Это глагол, который означает укрепляться. Это я вам напишу просто, то есть вы увидите это в презентации. Значит, укрепит вас имя Бога Яков. Ешлах, он пошлет, Эзреха. Эзреха – это помощь тебе. Микодеш, вот это вот Микодеш, это то, что я сейчас цитировала в комментарии, то есть он пошлет тебе помощь из, ну, святого, из святого места, то есть Кодеш – это святой. Значит, Микодеш, Умецион, Яадеха. Еседеха, извините. Но это сиюд, это, вы знаете, это сиюд, сиюди, это человек, которому нужна… Сиюди – это человек, который лежит, и ему нужна помощь. Он не может сам без помощи жить. А отсюда происходит и сиуда. Сиуда – это то, что нас подкрепляет, то, что нам помогает. То есть трактор. Ескор – вспомнит в будущем времени. Коль – минхотейха. Минха – это было хлебное приношение. То есть вот эта молитва наша минха, она называется по имени, по названию хлебного приношения, которое днем приносили. В Олатеха едашне села. Села – это, ну, это как бы, сейчас я переведу. Значит, в Олатеха. Олатеха – это Ола. Что такое Ола? Лаалот – подниматься, легалот – поднимать. То есть это то жертвоприношение, которое полностью поднимается вверх. Это то, что называется всесожжение. То есть оно полностью сжигается. Это самое такое, считаю, ну, как священное жертвоприношение. Значит, твое вот это всесожжение, едашне, дешен, это, ну, это то, что вот остается от сжигания. То есть здесь как пепел переводится. Не совсем пепел, но в общем, в таком смысле. А села – это значит, села – это как всегда, вечно. То есть здесь имеется смысл, что он всегда, вечно будет принимать твои всесожжения. Етен леха кильвавха. Он даст тебе, теперь вот это «хе», это «кэ», а здесь «лев», твое сердце. То есть он даст тебе как бы по твоему сердцу. «Веколь ацатеха гемале». «Эца» — это вообще-то совет. Но здесь имеется в виду, ну, то, что ты хочешь. То есть вот те твои пожелания, как советы себе. Он «ямале», «ямале» — это исполнить, как наполнить. То есть он выполнит все твои, ну вот здесь переводится как «замыслы». Ну, то есть это какие-то советы, которые ты даешь себе, наверное, в будущее. «Неранена бишуатеха». «Неранен» — это «ликовать». Отсюда «рина» — это радость, веселье, такое ликование. У нас есть несколько слов для радости. Есть «симха», есть «сасон», а есть еще «рина». И есть имя женское, вы знаете, наверное, «рина». Я вот, когда первый раз познакомилась с детьми своих друзей, так говорю, ну что ж вы дочку назвали Рина, она такая меньше всех вообще веселится и смеется. Говорю, ой, ты не представляешь, какая она, ну, когда она так себя свободно чувствует без гостей. Вот, значит, Рина — это ликование, веселье, а Рина — это как обычно с другим ударением, это имя. Неранена, значит, мы будем ликовать. Бишуатеха, при твоем избавлении. Бишуа – это избавление. Увешем Элогейно нитголь. Значит, и Бешем – это как примерно вот говорят Альшем. Альшем – это по имени кого-то назвать, например, ребенка или книгу. А «бешем Элогейну» — это во имя Господа нашего, во имя «шем Элогейну» — «нитголь». Что такое «нитголь»? «Дегель» — это флаг. А «нитголь» — это мы, ну, поднимем знамя. То есть это не... Да, поднимем знамя. «Емале данай коль миша алотейха». Тоже вот интересно, тоже смысл пожелания. Значит, здесь видите, какой корень? Шааль, вишоль. Вишоль – это спрашивать. И вишоль – это одалживать, то есть брать себе, ты вот что-то хочешь, и ты одалживаешь эту вещь. Так вот, мы... Шалот – это наши пожелания. Мишалотейха – это твои пожелания. Ата – ядати. Ата – это здесь, видите, через айн. Эт – это время. А ата – это вот это время. То есть конкретно. Ата – ядати. Ладаат – это знать, то есть я узнал, познал, что шеошия, но ошия – это глагол легошия, отсюда ешоа, спасение. Шеошия – адонай мешихо. Лемшох – это мазать, помазать, отсюда машия. Машиах – это тоже помазанник, поскольку он из рода царя Давида. Мешихо – это значит помазанника своего Бога. Янегу – он ответит ему. Янегу. Мишмей кадшо. Шмей – это смехут вот здесь. Это шмей шамаем было кодеш или кадош. Кодеш – это... Нет, кодеш. Кодеш – это святыня. Значит, шамаем, если окончание им, то с нехоти получается эй, шмей. А кадшо – это святыня, то есть со своих небес святых. Бигворот, еша, гемену. Бигворот, ну это вот корень здесь гевер, знаете, это гебор, герой, гура, мощь и могущество. Значит, бигворот это, здесь они переводят как мощь, бигворот. И еша, это тоже спасение, то какое спасение еменос? Правая рука емин. То есть правая рука, она самая более сильная. И поэтому, когда говорят про правую руку, то это имеется в виду сила. Значит, знаете, как говорят, там Бог будет по правую руку там твою, то есть Он тебе будет помогать в твоей борьбе. Так и десница это называется. Десница – это то, что сильное. Вот это речь идет всегда о правой руке. Значит, мощью, видите, спасающей десницы. Лишаемой. Но буквально здесь спасение каким правой руки своей. Эле варехев. Рехев – это, как и сейчас считается, переводится это, ну, машины, транспорт. Так, ну, тогда какой транспорт был? Были колесницы. Так, вот эти, эле, эти, ну, как, ну, барехев, ну, на колесница. В эле – басусим. Ну, я думаю, что вот это «ба» – это означает «лифтуах бемашев». «Лифтуах» – это «полагаться». «Лисмох», «лисмох». И оно употребляется с предлогом «б». Значит, вот здесь как будто пропущен глагол. «Лифтуах», отсюда «битуах леуми». Да, то есть это гарантия государства. Петухлюни, государственная гарантия. Вот эти полагаются, как бы глагола здесь нет, на свои колесницы. А вот эти...
Танечка, Таня, что? Можно один вопрос? Прошу прощения.
Да.
Дальше идет Наскир. Смотрите. Эли варехеве, эли васусим, ванахну бешем элоэйну наскир. Может быть, тут пропущен не глагол лифтох, а глагол наскир. Он относится и к эли варехев, нас, эли варехев, эли васусим. Именно, нет. Смотрите, это глагол, который и анахну, те на это, а мы бешем элоэй. Тот же самый предлог, б. Или варехев, б.
Понимаю, но смотри.
Васусим, б. Ванахну, б. Шем Элоину, наскир. Можно предполагать, что там опущено яскиру. Эли варехев, яскиру. В эли васусим, яскиру. Ванахну, наскир. Б. Шем Элоину.
Я понимаю. Но я
зачем
так...
придумывать другой глагол, если здесь один глагол, который он... Прошу прощения.
Хорошо, это тоже хорошая идея, но я почему так не...
Тем более, почему я это говорю? Потому что глагол «наскир» тоже имеет управление «б». «Ляскир», «б» чего-нибудь, значит, призвать кого-нибудь. Призвать кого-нибудь у пророка Амоса, осмелиться упомянуть кого-нибудь. То есть мы призовем, мы упомянем о ком. Мы призовем кого? Значит, они призовут колесницы, они призовут коней, а мы призовем кого? Имя Бога.
Почему ты
думаешь? Не надо притягивать другую. Прошу прощения.
А почему ты считаешь, что Леоскир – это призывать?
Потому что я смотрела, словаре. Напоминать алиаскирбе – это призывать.
Ну, вообще леаскир – это напоминать, действительно.
Да, напоминать. Также леаскирбе с этим «б» – это призывать кого-нибудь. Леаскирбе – это призывать кого-нибудь. Я смотрела словари.
Да, но я просто думала, что, смотри, колесницы и лошадей мы не упоминаем, и мы не призываем, а мы ими пользуемся, мы полагаем.
Мы обращаемся, мы призываем на помощь что-то. Либо мы призываем на помощь колесницы и коней, либо мы призываем на помощь имя Всевышнего.
Хорошо,
вот
мне
они призывают
нравится.
То, а мы призываем это.
Я с тобой
То
согласна.
По грамматике здесь все гладко.
Хорошо, да.
Прошу прощения.
Нет, спасибо, Эстер, большое. Это хорошее, очень замечательно. Значит, Гема, Кару, Венафалу. Гема – это вот эти, те. Это не эти, а те. Эле – это эти, а Гема – это те. Так вот, те, Кару – это, ну, это как согнуться, склониться, ну да, что они как иногда это говорится, что они тут в других переводах, что они споткнулись, но что они как будто вот с прямого состояния, что они стали согнутыми, венафалу и упали, венахну камну, а мы наоборот поднялись, венит одед. Легит одед – это окрепнуть или же превозмочь что-то. Адонай ошия – это вот та строчка последняя, о которой я говорила, что она говорит о приходе уже, о приходе Машеха бен Давида. Адонай ошия, амелех яанену, значит, Господь спаси нас, царь яанену ответит нам, бейом карену. Микро – это как раз взывать. Микро Б – это называть там ребенка или звать ребенка. Ну, когда спрашивают, это их порим. Нет, или клорле, извините. Их порим леха. Как зовут? Это звать, это называть. И это, ну, призывать или взывать. Вот, а просто ли кро это читать? Или кро Б, это, кстати, тоже вот употребляется дочитать. Читать, там, или кро Б, года, например, говорят. Это читать о году. Ну вот, давайте теперь мы прочитаем это красиво, уже все вместе, потому что так невозможно было, конечно, красоту почувствовать. Вот и ламенацех мезмор ле Давид. Яанеха Адонай Байом Цара, Ясабгеха Шем Элогей Яб, Ешлах Изреха Находыш, Умецион Ясадех, Яскор Коль Менхотейха, Веолатеха Едашне Сада, Етен Леха Хильбавха, Вехоль Ацетеха Емаль, Меранена Вишуатеха, ובשם אלוהים נדבל. ימלא אדני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדני משוכו. יענהו משמי קדשו בגבורות ישר ימין. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדני אלוהים נזכיר. המה קראו ונפלו. ואנחנו קמנו ונתקדד. Адонай Оши, Амелех Яамену, Вайом Карди. Спасибо, очень. Псалом, правда? Ну, и вот такое имеет глубочайший смысл в нем заложен. И такая интересная история про Давида, и на меня произвело впечатление, на что какая тяжелейшая жизнь была у Давида, и насколько он в то же время был вот преданный Богу, то есть ну, с ним все время происходили какие-то тяжелые вещи, болел он, и Бог его наказывал после этого истории с Батшевой, и предавали его друзья, и предавал его сын. Между прочим, кончилась вся эта война, значит, на которую вот он послал трех своих военачальников, она кончилась победой, но они все-таки не удержались, и Авшалома убили, потому что они были ну, очень оскорблены за Давида. И Авшалом, помните эту историю, это мы слышали там из разных источников, у него были совершенно... Он вообще был, ну, говорится, что самый вообще прекрасный юноша во всей Иудее. И у него были потрясающие волосы. То есть он их каждый год стриг, и там ну, тяжесть этих волос, там она сравнивалась с какими-то прямо камнями. Так вот, он своими волосами, он запутался, когда на коне скакал, он запутался в ветках дерева или на колеснице, может быть, был. Ну, в общем, короче, он повис. А, да-да, он на животном. И он на муле. И он повис на дереве. И пришли эти военачальники и убили. И когда сказали Давиду, Давид был совершенно в полном отчаянии. То есть он, они даже разрабатывали специальный там план, как это Давиду сказать, чтобы это не так было ужасно, и чтобы он их там всех не казнил лучше. Но, во всяком случае, с ним он ничего не сделал. А сам он был в полном отчаянии, и только значит, плакал, что где мы все над шалом. И у него вот эти все его переживания за всю жизнь, они все отражены вот в разных псалмах. Поэтому, если вот мы знаем его историю, то нам более понятны становятся псалмы. Вот, ну и теперь, чтобы немножечко отдохнуть и подриться, мы с вами посмотрим песню, очень-очень известную. И я не могла вспомнить, я сделала список песен, которые мы уже с вами прошли. И почему-то у меня там попала эта песня, но я ни в одном уроке не вижу, чтобы я ее давала. В общем, вы сами скажете, вы ее помните или нет. Сейчас я ее открою. Открываем уже со звуком, чтобы можно было слушать. «Кахоль Валаван». Ну, вы, конечно, знаете эту песню. Причем она очень легкая. Она очень легкая. Я ее специально, почему я ее взяла, потому что, ну, вместе со словами трудными этого псалма, чтобы у вас не забивать голову слишком много. «Кахоль Валаван, за це вашили». Голубой и белый. Это цвет мой. Кахоль балаван. Цив эй адмати. Цив эй происходит от своим. Своим это цвета. Да? окончание им меняется на эй, а дама – это земля, дмати – моя земля, значит, это цвета моей земли. Между прочим, я вот сейчас подумала, а почему лаван? Ну, кахоль, я понимаю, что это голубое небо, а лаван – это же снег, но у нас снег там где-то далеко на Хермонии, и то и в единственном месте, и то вот, не всегда. Так почему лаван? У кого нет идеи? Там, правда, говорится про Хермон дальше. В общем, не знаю, почему лаван. Может быть, белый, знаете, такой, ну, как в Йом-Кипур, что очищенный от грехов. Пахоль валаван, зеце вашили, коль ямай, леолам. Леолам – это не про мир речь, а это навсегда. Леолам – это навсегда, то есть всегда в будущем. А ямай – это дни мои. Ямаем, значит, смехуте, это переходит в ямай. Кахоль балаван, кмо шир, кмо халом, как песня, как сон. Или мечта. Тут, ну, тут переводится как мечта. Но я думаю, тоже то, что скорее. Мечта у меня. Кахоль валаван, мошир кмо халом, кахоль валаван, теква лешалом, надежда на мир. Кахоль валаван, кахоль валаван, зецева шели, коль ямай леолам. Кахоль валаван, хермон вакинерет. Видите, хермон это потребляет, упоминается, но вместе с кинерет. Может быть, хермон белый, а кинерет синий. Кахоль валаван, они мазамерет. То есть я пою об этом. Кахоль валаван, зацева шили, коль ямай леолам. Кахоль валаван, шамаем бешелек. Вот, видите, то, что я сказала. Шамаем – это небо голубое, а шелек – это снег белый. Но почему Израиль ассоциируется снега со снегом? Это уже меньше всего его надо со снегом. То есть я думаю, что это скорее имеется в виду голубое небо – это как небеса. Знаете? А белое – это как белое такое, безгрешное. Кахоль валаван, зепеле, бафеле. То есть это чудо и чудо. То есть сплошные чудеса. Кахоль валаван, кахоль валаван, зецева шили, коли ямай леолам. Кахоль валаван, эйн цева ахер. Кахоль валаван, ани рак хозер. Ну, вот это вот ани рак хозер, тоже это можно по-разному очень понимать. Здесь переведено, как я просто возвращаюсь, или я только возвращаюсь, что я только еще возвращаюсь к своим корням, к своим источнику, к своей родной земле. Или же я просто возвращаюсь, то есть то, что я сюда прихожу, так это не что-то новое, а это возвращение, что я здесь уже был. Кахоль валаван, кахоль валаван, зеце вашили, коль ямай леолам. Значит, теперь послушаем. Поет Замира Хэм. Здесь у меня стоял даже восклицательный знак, что мне, наверное, это понравилось. А, я не могу, мне нужно все равно остановить. Каждый раз нужно заново делать. О, это видео уже нельзя доступ к нему получить. Но ничего, у нас есть другие видео. Я очень недавно еще только смотрела. У нас сегодня целый день это проблема с интернетом. Так, ну как вам понравилось? Понравилось это исполнение? Вы видите, есть такой сайт хороший, называется «Поем на иврите». И там можно, вот у вас будут эти ссылки, там можно ставить так, что вы видите и слова, тоже и транслитерацию, и параллельно, и поет это. И очень удобно. Вот. Но разбирать слова я предпочитаю сама, а слушать можно с ними. Вот. Но есть и другие хорошие слова. Мне очень нравится, конечно, эта песня. Так что, вы видите, она легкая и очень. Вот, ну хорошо, это Анечка приехала, она дежурит в полиции и забежала на одну минуточку и звонила мне. Вот. Значит, ну, дорогие мои, мы вас уже заканчиваем. Какие у вас будут? Что-то сказать или про псалмы, песни или какие-то вопросы. Девочка. Ты говоришь что-то, я тебя не слышу. Мы не слышим тебя.
Как-то стало очень плохо слышно.
А, вот сейчас слышим. Что, меня не слышно было?
Как-то и вы прерывались, и песня была так. Ну, я ее знаю просто, поэтому мне было понятно.
Да. Может быть, это вот я говорю, что у меня последние дни очень плохо с интернетом. Ну, как-то относим это за счет войны, что периодически, вот мне говорила знакомая, что у них тоже дома все время интернет пропадает. И я даже от этого ужасно страдала, пострадала. Я писала характеристики новые для этих учеников ГИЮРа. Это не то, что, ну, это не характеристика, это, собственно, заполняется такая, ну, такая вроде очень огромная-огромная система целая на сайте прямо, ГИЮРа. И это занимает больше часа для каждого человека. И я вот с одной женщиной так заполняла-заполняла. И в конце, значит, уже буквально последний вопрос был, и было всякатка, но это было всякат-кошмар сначала. А всякат-кошмар, значит, потом компьютер включился, и все пропало. Потому что там невозможно сохранять. Вот сейчас тоже, вы видите, сейчас было, прервалось на минуту. Вот, потом мы с ней, значит, немножечко в себя пришли, и сделали это в следующий раз. И в следующий раз, значит, я это делаю, и тут у меня выключение. Уже я писала СИПУМ. СИПУМ — это, ну, резюме я пишу. То есть уже часа полтора, значит, мы с ней закончили. Я говорю, все, ты можешь идти, а я только резюме напишу. И я пишу СИПУМ, у меня там остается две фразы дописать. И исчезает интернет, значит, закрывается сайт, и все пропадает. Ну, скажите, это вообще что-то, вообще такое, у меня никогда в жизни такого не было. То есть это явно какая-то проблема. Но, кстати, ученица замечательная, то есть у нее никаких не должно быть проблем. А вот видите, что-то происходит. Вот. Ну и до сих пор вот мы с ней не можем собраться с духом, чтобы третий раз опять попытаться. Ну хорошо, дорогие. Я надеюсь, что до нашей следующей встречи не начнется. Вот я не проводила несколько уроков, потому что очень тяжелая была работа. Надо было писать вот этих дат. И там много всего. Когда заканчивается группа, ты перестаешь получать зарплату. А работы становится гораздо больше. Гораздо больше. Так, вот сейчас опять прервалась. Вы видели, да?
Нет, вроде ничего. Ой, спасибо вам, пока не перерывается. Огромное вам спасибо за объяснение 20-го псалома. Я его читаю каждый день, и перевод есть. Ну вот, вот именно вот все вот так вот,
Ну,
всю эту
так
подоплеку,
интересно,
это
да.
очень важно.
Интересная эта история, да.
Да, да,
Это
да.
было.